Тайна раскрыта. Глава третья. Часто бывает трудно понять, что именно Бог делает в данный момент, не так ли? Когда вы находитесь в самой гуще событий, в разгаре какой-то жизненного испытания, в процессе ожидания чего-то, о чем вы давно молились, бывает нелегко понять, чем занят Бог. С одной стороны, мы знаем, что Бог всегда что-то делает. Он всегда действует и движется, даже если мы этого не видим. Но бывает трудно понять, что именно Он делает сейчас. Обычно нам нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы мы могли оглянуться назад и сказать: «Ага, вот чем занимался Бог. Теперь я вижу, что Он делал». Почему Бог просто не дает вам 30-летний план вашей жизни? Почему Он не отправит вам электронное письмо с подробным расписанием на следующие 3 десятилетия, в котором говорится: «Сначала ты сделаешь это, потом поедешь туда и сделаешь то, затем встретишь этого человека и поступишь так-то». Почему Бог не дает нам весь план с самого начала? Именно на это я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной 3 главу послания к Ефесянам. Последние несколько недель мы изучаем послание Павла к церкви в Эфесе и дошли до 3 главы. 3:1. «Поэтому я, Павел, узник Иисуса Христа за вас, язычников». Павел говорит «поэтому». Он до этого строил аргумент в послании к Ефесянам. Как и большинство писем Павла, первая часть письма в основном посвящена теологии, а вторая часть — тому, как применять эту теологию в повседневной жизни. Павел говорит о благодати Божьей, о том, что именно по удивительной Божьей благодати мы спасены. Это не что-то, что мы можем сделать своими силами и стараниями. Но Бог в Своей великой доброте и милости излил на нас Свою благодать и избавил нас от погибели. В конце 2 главы, которую мы рассматривали в прошлое воскресенье, Павел обращался к язычникам в церкви, то есть к верующим не из иудеев. Он говорит, что до знакомства с Иисусом они были отрезаны вертикально от Бога и горизонтально от народа Божьего. Но благодаря Христу теперь они включены, теперь и мы включены. У нас есть мир с Богом и мир друг с другом. Павел собирается развивать эту мысль здесь. Интересно, что он называет себя узником Христа. Павел находится в тюрьме в Риме, но не называет себя узником Рима. Вместо этого он называет себя узником Христа, потому что он оказался в тюрьме за то, что был слугой и свидетелем Христа. Другими словами, Павел не находится в тюрьме за кражу. Он в тюрьме за проповедь Евангелия язычникам. Павел смотрит на свою ситуацию глазами Евангелия. Даже находясь в темнице, он видит Божью миссию и цели. Итак, в 1 стихе Павел собирается помолиться за церковь, но прерывает сам себя. Он отвлекается, уходит в сторону, переключается на другую мысль, прежде чем вернуться к своей молитве в 14 стихе. С вами когда-нибудь случалось такое, что вас прерывают во время молитвы? Вы выделяете время для молитвы, но что-то происходит, и вы отвлекаетесь. Обычно, когда я отвлекаюсь, это происходит из-за моих собственных мыслей. Я сажусь помолиться, а мой ум тут же переключается на что-то другое. Именно это происходит здесь с Павлом. Он собирается помолиться за церковь, но тут его мысль уходит в другое русло, и он хочет сказать что-то еще, ведомый Святым Духом. 2 стих. «Если только вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». 3. «Как мне через откровение возвещена была тайна, о чем я и выше кратко писал». Павел помог основать церковь в Эфесе. Он служил там 3 года, но с тех пор прошло уже некоторое время. Скорее всего, в церкви появились новые люди, которых он ранее не знал. Поэтому он предполагает, что они тоже слышали о Божьей благодати, и о том, как Бог использовал Павла для служения язычникам. В третьем стихе он говорит о тайне. «Я сам очень люблю хорошие детективные истории. Мне нравится смотреть фильмы, в которых не знаешь, кто главный злодей до самого конца. Интересно пытаться разгадать это раньше, чем все раскрывают». Но о такой ли тайне говорит здесь Павел? Давайте продолжим читать. Четвертый стих. «Когда вы читаете это, вы можете понять мое разумение тайны Христовой. Пятый, которая не была возвещена сынам человеческим в прежние поколения, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам духом». Павел говорит, что он разгадал эту тайну, но поколения до него не могли ее разгадать. Возможно, у них были какие-то подсказки, но они не смогли разгадать тайну. Но теперь, благодаря Святому Духу, эта тайна была открыта святым апостолам и пророкам. Мы уже видели эту фразу в конце второй главы. Иисус избрал апостолов и пророков для того, чтобы они заложили основания. Святой Дух вел этих людей ко всей истине и вдохновил их написать Писание, которое у нас есть сегодня. Таким образом, они помогли утвердить раннюю церковь, и Бог использовал их, чтобы дать нам Священное Писание, которым мы обладаем сейчас. До Иисуса эта тайна оставалась тайной. После Иисуса, через апостолов и пророков, тайна была разгадана. И тут возникает вопрос, в чем же заключается эта тайна? Эта тайна состоит в том, что язычники являются сонаследниками, членами одного тела и соучастниками обетования во Христе Иисусе через благовестие. В чем же заключается эта тайна? Что язычники являются сонаследниками. Но сонаследниками чего? Мы говорили об этом в прошлое воскресенье. Наследниками завета, который Бог заключил с Авраамом, что Израиль в конечном итоге станет благословением для всех народов. Тайна заключалась в том, что Бог введет внутрь язычников, не евреев. Язычники больше не были чужими для народа Божьего. Они больше не были вне. Благодаря Иисусу, теперь они были внутри. Нам может быть сложно это оценить, потому что для нас это никогда не было настоящей тайной. Нас не было до прихода Иисуса на землю. Поэтому нам легко подумать, разве это могла быть большой тайной? Разве пророки не видели этого? Разве Исаия не говорил о Мессии? Разве не было сказано, что он родится в Вифлееме? Разве Иеремия не говорил о Новом Завете? Когда вы уже знаете, чем заканчивается фильм, это не кажется большой тайной. Мы можем оглянуться назад и увидеть все подсказки. Мы можем посмотреть назад и сказать: «Конечно, все произошло именно так». Но для людей того времени это была тайна. Они не знали, как все будет выглядеть на самом деле. Я много размышлял об этой тайне на прошлой неделе. И я задавал себе вопрос: чему это учит нас о Боге? И чему это учит нас о нас самих? Видите ли, для Бога это не было тайной. Бог знал. Бог знает все. Это был его план. Но вместо того, чтобы сразу раскрыть весь план во всех деталях каждому с самого начала, он медленно открывал его со временем. Все это время он что-то замышлял, даже если никто не знал всех подробностей. Разве с нами не так же? Есть много вещей, которые мы не знаем о нашем будущем. Есть много деталей, о которых мы просто не знаем сегодня. Есть много того, что до сих пор остается для нас тайной. И когда я читаю эти стихи в третьей главе послания к Ефесянам, я понимаю, что Богу это нравится. Мы, возможно, хотим знать план на 10 или 20 лет вперед, но Бог не возражает постепенно открывать нам то, что Он задумал. Как я уже говорил ранее, кажется, что Бог ведет нас скорее с помощью карманного фонарика, а не прожектора. Прожектор дает мощный свет. Он заливает все пространство светом, в отличие от фонарика, который светит гораздо слабее. Смысл в том, что Бог редко говорит: «Вот 30-летний план твоей жизни с техническими и подробными деталями на каждый год». Это было бы похоже на прожектор, который сразу освещает тебе все. Вместо этого он обычно ведет нас с помощью фонарика. Другими словами, он дает нам столько света, сколько нужно для следующего шага, который приводит к еще одному шагу, а тот к следующему, и так далее. На этой неделе я встречался с одной молодой парой, и мы говорили о будущем. Я рассказал им, что в день нашей свадьбы я никогда не слышал о городе Гданьск. В день свадьбы мне и в голову не приходило жить в Польше. Но Божий фонарик вел нас сделать один шаг веры, а потом еще один и еще. А через 2 года мы уже летели на самолете, чтобы переехать сюда. Перенесемся к прошлым выходным. Я вел свою дочь в туалет в галерее Балтийской. И пока мы шли, она спросила: «Ты знаешь, где туалет?» Я ответил: «Девочка, я хожу в этот торговый центр уже 17 лет. Я знаю, где туалет». И когда я это вслух произнес, подумал: «Вау, 17 лет. Это долгий срок. Если бы вы показали мне этот момент, в день моей свадьбы почти 20 лет назад, у меня было бы столько вопросов. Я бы был очень озадачен. Но часто все становится понятнее, когда смотришь назад, чем когда находишься в самом моменте. Вот в чем суть. Примите фонарик, примите тайну, наслаждайтесь этим путешествием. У Бога есть план и цель для вашей жизни. Он контролирует все. Он делает ваши пути прямыми. Он с вами, Он за вас, Он на вашей стороне. И Он что-то замышляет в вашей жизни. Сейчас это может казаться вам непонятным. Но со временем, по Божьей благодати, вы сможете обернуться назад и сказать: «Ага, вот что делал Бог. Вот что Он замыслил. Загадка раскрыта». 7. Сего Евангелия я стал служителем по дару благодати Божией, данной мне действием Его силы. 8. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Евангелие — это благая весть о Иисусе Христе, о том, что, несмотря на то, что все согрешили и лишены славы Божией, Христос умер за нас. Иисус заплатил за наши грехи на кресте. Не 50%, не 80, не 99. Он заплатил за них полностью, на 100%. И Он воскрес из мертвых и воссел одесную Отца. Мы спасены по благодати через веру. Это и есть благая весть. И Павел говорит в 7 стихе, что по Божьей благодати он стал служителем Евангелия, был призван проповедовать Евангелие язычникам. Когда мы вспоминаем апостола Павла, мы часто думаем о нем как, возможно, о величайшем миссионере всех времен. Павел был смел в проповеди Евангелия, что иногда приводило к тому, что его избивали или бросали в тюрьму. И Бог использовал Павла для великих дел. Именно так мы думаем о Павле, но в 8 стихе мы получаем представление о том, как сам Павел относился к себе. Он называет себя наименьшим из всех святых. Но как он мог считать себя наименьшим, когда мы видим в нем величайшего? Это же Павел. Он основал множество церквей. Бог использовал его для написания значительной части Нового Завета. Как он может называть себя наименьшим из всех? Разве это просто ложная скромность? Нет. Павел понимал Божью благодать. До встречи с Иисусом он гнал христианскую церковь. Он был против церкви и пытался остановить ее. До тех пор, пока однажды, по дороге в Дамаск, Павел ему встретил Иисуса, и его жизнь полностью изменилась. Павел знал, каким человеком он был раньше, но он также не позволял этому удерживать его назад. Он знал, кто он есть, но он также понимал, что по Божьей благодати Господь может использовать его для удивительных дел. Мы никогда не должны забывать, что именно по Божьей благодати мы являемся теми, кто мы есть. Воспоминание о Божьей благодати к нам помогает нам быть милостивыми к другим. Павел признавал свое прошлое, но не был его пленником. Иисус освободил его, чтобы он стал избранным орудием Божьим, возвещая Евангелие язычникам. У всех нас есть прошлое. Нам не нужно делать вид, что его нет. Но не позволяйте своему прошлому помешать тому призванию, которое Бог дал вам в жизни. Павел был не только вестником благодати, но и доказательством Божьей благодати. Если Бог смог использовать того, кто гнал его церковь, то уж, конечно, Бог может использовать такого, как вы и я, чтобы рассказывать людям о неисследимом богатстве, которое есть в Иисусе Христе. Не позволяйте своему прошлому встать на пути того будущего, которое Бог приготовил для вас. 9 стих. «И открыть всем, в чем состоит устроение тайны, сокрытой от веков, в Боге, сотворившем все». 10. «Чтобы ныне посредством церкви стало известно начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Это поразительно. Через церковь, через нас, многоразличная премудрость Божья становится известна в духовном мире, в небесных сферах. Другими словами, знаете ли вы, для кого еще Божий замысел оставался тайной? Для ангелов. Как сказано в первом послании Петра, это те вещи, в которые ангелы желали проникнуть. Ангелы узнают о Божьих планах через тебя и меня. Именно через церковь им открывается многоразличная премудрость Божья. Слово «многоразличное» означает иметь множество черт и форм, множество цветов. Некоторые комментаторы предполагают, что это поэтическое упоминание о разноцветной одежде Иосифа из Ветхого Завета. Другими словами, каждый из нас уникален, у каждого свои таланты и дары, которые Господь дал нам. Мы едины во Христе, но также разные. И эти различия или цвета, возвращаясь к одежде Иосифа, составляют прекрасный гобелен, который отражает Божью премудрость не только для мира, но и для ангелов. 11 стих. Это было согласно вечному намерению, которое Он осуществил в Христе Иисусе, нашем Господе. 12. В котором мы имеем дерзновение и доступ с уверенностью через веру в Него. 13. Посему прошу вас не унывать при моих скорбях за вас, которые суть слава ваша. Еще раз Павел напоминает церкви, что хотя этот замысел был тайной для всех, это все равно был Божий план. Это было Его вечное намерение, совершенное через Его Сына. Другими словами, это не был запасной план для Бога. Его планом всегда была благодать через Иисуса Христа, который пришел, чтобы примирить нас, установить вертикальные отношения с Богом и горизонтальные друг с другом, через веру в Него. Павел говорит, «Даже если я нахожусь в тюрьме ради Евангелия, не огорчайтесь из-за этого, не унывайте из-за того, что я страдаю». Почему? Потому что Павел считал, что его страдание того стоит. Он был готов страдать, чтобы церковь могла продолжать двигаться вперед. В христианской жизни страдания никогда не бывают напрасными. Страдания никогда не бессмысленны. Мы не всегда знаем, как Бог использует их, но мы верим, что Он их использует. Теперь вспомните. Павел начал молиться за церковь, но затем прервал себя на следующие 13 стихов. В 14 стихе он возвращается к своей молитве, которая является замечательной молитвой для всех нас. 3:14. «По этой причине преклоняю колени мои перед Отцом, 15, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Что побуждает Павла преклонить колени? Это поразительная Божья благодать. Евангелие смиряет нас и наполняет трепетом перед милостивым Богом, спасающим грешников. Когда я думаю о том, что я быстро катился вниз по неуправляемому поезду греха, но Бог в своей доброте и милости снизошел и спас меня. Это должно смирять меня, это должно вызывать во мне благоговение перед нашим Творцом. Это должно приводить нас на колени. Если вы здесь впервые, позвольте сказать вам, что смирение – одна из наших основных ценностей в Церкви Евангелия. Если вы хотите ходить в церковь, чтобы показывать себя или хвастаться, то это не такая церковь. Если вы думаете, что вы слишком хороши, чтобы расставлять стулья, поднимать мусор с пола или помогать кому-то найти место, если вы считаете, что вы выше всего этого, или что это ниже вашего достоинства, позвольте вас предупредить, это не такая церковь. Это не церковь, где можно покрасоваться или похвастаться. Это не то, кто мы есть. Но если вы хотите служить Господу, если вы хотите служить народу Божьему с духом смирения, мы принимаем вас с распростертыми объятиями. 16. Чтобы Он по богатству славы Своей дал вам укрепиться силой через Духа Его во внутреннем человеке. Павел молится о том, чтобы Церковь укрепилась силой через Святого Духа во внутреннем человеке. Что означает наш внутренний человек? Внутренний человек — это способ описания нашей души, духовной стороны нашей жизни. В другом месте Павел говорит, что хотя наш внешний человек тлеет, то есть наши тела изнашиваются и устают, наш внутренний человек, духовная сторона нашей жизни, обновляется день за днем. Итак, Святой Дух дает нам силу быть духовно сильными в повседневной жизни, силу ходить верой, силу побеждать искушения. Это Его сила, а не ваша собственная, которая дает вам крепость. Иногда, когда мы проходим через трудности в жизни, мы думаем, мне просто нужно быть сильным, чтобы пройти через это. Но Библия говорит нам, что когда мы слабы, тогда Он силен в нас. Другими словами, когда вы чувствуете себя слабыми, когда вас одолевают искушения, это время полагаться на силу Бога через Святого Духа, чтобы пройти через это. Хотя наше тело со временем слабеет, ваш внутренний человек должен со временем становиться сильнее и живее. Куда бы Бог ни повел вас в следующем году, эта Его сила укрепит вас, и эта Его сила поддержит вас духовно. 17. Чтобы Христос вселился в ваши сердца верою. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, 18, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. 19. И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Павел возносит эту молитву за христиан в Ефесе. Значит, они уже приняли Христа. Но Павел молится о том, чтобы Христос вселился в их сердца верой, чтобы они были укоренены и утверждены в любви. Другими словами, Божья любовь стабилизирует вас. Она дает нам основание, на котором можно стоять. Божья любовь удерживает наши ноги в правильном положении. Но когда Павел продолжает молиться, он поднимается к уму. Он молится о том, чтобы у них была сила понять и осознать Божью любовь к ним. И затем он говорит, что любовь Христа даже превышает знание. Это такая любовь, которая поражает воображение. Павел даже пытается описать Божью любовь как форму. Он говорит о длине, высоте и глубине Божьей любви. Но не существует такой формы, которая могла бы вместить Божью любовь. Она слишком длинная, слишком широкая, слишком высокая. Божья любовь настолько велика, что мы не можем ее постичь. Но Павел говорит, давайте продолжать пытаться постичь ее. Давайте продолжать пытаться ее понять. Но с кем? В одиночку? Нет, он говорит со всеми святыми. Христианская жизнь предназначена для проживания в общении среди народа Божьего. Павел не пишет Георгию в Ефесе и не говорит «Вот несколько хороших советов для духовной жизни». Нет, он пишет церкви в Ефесе. Это совместное дело. Нам нужны друг друга, чтобы помогать возрастать в зрелости во Христе со всеми святыми здесь. Последние стихи. 20. «А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». 21. «Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, во веки веков. Аминь». Павел завершает эту молитву хвалой. Он заканчивает молитву словословием и трепетом. Павел говорит, что Бог может, Он способен, Бог не ограничен. Нельзя загнать Бога в коробку. Он может сделать куда больше того, о чем ты просишь, думаешь или мечтаешь, по Его силе, которая действует в тебе. Одно из замечательных преимуществ изучения целого письма или книги Библии заключается в том, что вы замечаете некоторые темы, которые в противном случае могли бы ускользнуть от вашего внимания. Например, 20 стих — это стих, который мы иногда цитируем отдельно. Мы можем сказать кому-то это, чтобы ободрить его. Бог может сделать больше, чем ты просишь, думаешь или даже вообразить можешь. И это правда. 20 стих работает и как самостоятельный стих. Но если вы подумаете о 20 стихе в контексте всей 3 главы, мне кажется, он становится еще более мощным. О чем Павел говорит все это время в 3 главе? А также в конце 2 главы, если задуматься, он говорит о тайне Божьего спасительного плана, который был открыт. И Павел утверждает, что реальность этого плана даже лучше, чем кто-либо мог бы предсказать. Божий мудрый план настолько удивителен, что ангелы смотрят на нас и узнают о нем. Именно на этом основании Павел говорит: «Давайте прославим нашего великого Бога, который может сделать больше, чем мы просим, думаем или воображаем. Ему слава и честь во веки веков». Я проповедовал по этой молитве в октябре, если вы были здесь. В тот день мы раздали вот эти карточки. На карточке был стих Ефесянам 3:20, и было место, чтобы записать свои духовные мечты. Мечты о взаимоотношениях и личные мечты, как молитву Богу. Как у вас дела с тем, что вы тогда написали? Полезно время от времени проверять, как обстоят эти дела. Как у вас с этим? Одна из вещей, которую я вдохновился тогда записать, это то, что в 2026 году я хочу пробежать марафон. Я уже бегал полумарафоны раньше, но полный марафон — ни разу. И я подумал тогда, почему бы и нет? Я здоров, мне нравится бегать, и я хочу быть примером для своих детей. Все возможно, если верить и трудиться. Итак, я тренировался, и если будет на то воля Господа, попытаюсь пробежать марафон в Гданьске в следующем месяце. Буду благодарен за ваши молитвы. И вы можете подумать, какое Богу дело до бега. Что ж, я не знаю, важен ли для Бога сам бег, но я знаю, что Он заботится обо мне. Он любит меня. И Он хочет знать о моих надеждах, страхах и мечтах. Бог любит не только твою духовную часть, Он любит тебя всего. Помните о стихе, как высока, как широка и как глубока Его любовь к своим детям. Бог заботится о больших вещах, и Он заботится о малых вещах, потому что Он заботится о тебе. Уильям Керри, известный миссионер в Индии, сказал: «Ожидайте великих дел от Бога, совершайте великие дела для Бога. Верьте и доверяйте, что Бог может сделать больше, чем вы просите, думаете или даже вообразить можете. Помните, что Бог может открыть путь, когда кажется, пути нет. Бог способен изменить ситуацию даже тогда, когда все кажется безнадежным. Возможно, вы молились о чем-то много лет, но кажется, что ничего не происходит. Вы устали разочаровываться, поэтому просто перестали молиться об этом. Вы перестали надеяться, перестали мечтать. Ваши молитвы становились все меньше и меньше, и в какой-то момент вы просто перестали просить. Я знаю это состояние. Думаю, большинство из нас здесь знают это состояние. И это реальное место, в котором можно оказаться. Но именно поэтому нам нужно Божье Слово. Именно поэтому нам нужны Божьи люди, чтобы напомнить нам о том, что истина — самые темные моменты. Чтобы напомнить нам продолжать верить, продолжать доверять, продолжать молиться большими молитвами. Как говорится, Бог может сделать больше в ответ на одну молитву, чем мы можем сделать за 100 лет планирования. Как это все произойдет, мы не знаем. Это тайна. Но тайна — это только для нас. Для Бога это не тайна. Его планы хороши. Его пути добры. Вы всегда можете доверять Ему. Он — добрый Отец. Если вы попросите у Него хлеба, Он не даст вам камень. Его время совершенно. Вы можете не всегда знать, что Он делает, но Он всегда что-то делает. Он всегда работает. Ему слава и честь во веки веков. Конец проповеди.